Глава седьмая.
Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтобы очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было 16 фридрихсдоров, а там может быть богатство. Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю как богач, и не могу представлять себя иначе. Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлию в отель «Англитер», очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Дегрие. Этого никогда еще не случалось. Да сверх того, с этим господином во все последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать. А я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось. Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлию по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид. Дегрие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен. Он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по необыденнее, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности. Одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички, особенно русские барышни, прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости. «Я к вам по делу», — начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо. «И не скрою, что я к вам послом, или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял, но генерал мне подробно объяснил, и, признаюсь...» «Но послушайте, месье Дегрие», — перебил я его, — «вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно...» «Учитель, и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств. Но разъясните мне, неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно сейчас же во всем посредником?» Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел. «Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти некоторые особенные обстоятельства», — сказал он сухо. «Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Все, что вы выдумали, конечно, очень остроумно, но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся. Мало того, вас барон не примет. И, наконец, во всяком случае, он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами, к чему же, скажите, продолжать?» «Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом при первых удобных обстоятельствах, а до того времени зачесть ваше жалование, ведь это довольно выгодно, не правда ли?» Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается, что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтобы выпытать, как именно я примусь за все это дело. «О, Боже, если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать. Это так естественно. Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне на бок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобой на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить, и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным, однако, понимая разницу лет, положение в обществе и прочее, я едва удерживался от смеха в этом месте. Не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее, я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более, что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверное, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтобы получить назад свое место». Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился передо мною сам, в самых умеренных выражениях. Например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже с развязанными руками, чистосердечно и искренно принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я прошу только, чтобы барон развязал мне руки. «Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну, согласитесь, месье, что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу, а, может быть, имеете какие-нибудь особые цели? Дорогой мой, простите, я забыл ваше имя. Алексей, не так ли? Но позвольте, дорогой маркиз, да вам что за дело?» «Но генерал? А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен, и так тревожился, но я ничего не понял». «Тут есть... тут именно существует особое обстоятельство», — подхватил Дегрие просящим тоном, в котором все более и более слышалась досада. «Вы знаете, мадемуазель де Комеж?» «То есть, мадемуазель Бланш?» «Ну да, мадемуазель Бланш де Комэнш и ее мамаш. Согласитесь сами, генерал... одним словом, генерал влюблен. Даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте при этом разные скандалы, истории... Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака. Барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков. Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому. Я нарочно старался быть как можно бестолковее. Но позвольте, так это решено, что мадемуазель Бланш выходит за генерала? Чего же ждут? Я хочу сказать, что скрывать об этом, по крайней мере, от нас, от домашних? Я вам не могу, впрочем, это еще не совсем, однако, вы знаете, ждут из России известия, генералу надо устроить дела. Ля бабуленька! Дегрие с ненавистью посмотрел на меня. Одним словом, — перебил он, — я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт. Вы, конечно, сделаете это для такого семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы. Помилуйте, я был выгнан! Вы вот утверждаете теперь, что это для виду. Но согласитесь, если я вам скажу, я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши. Так ведь это почти все равно. Если так, «Если никакие просьбы не имеют на вас влияния, — начал он строго и заносчиво, — то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же. Какой черт, молокосос, как вы, хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон? И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится. Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею?» «Да ведь я не сам пойду», — отвечал я с чрезвычайным спокойствием. «Вы ошибаетесь, месье де Грие. Все это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником. Одним словом, быть секундантом. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я учитель и кажусь чем-то подчиненным, ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей — племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пибрука. И лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду. Вы знаете, как англичане настойчивы. И пошлет к барону от себя приятеля. А у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете». Француз решительно струсил. Действительно, все это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю. «Ну, прошу же вас», — начал он совершенно умоляющим голосом, — «оставьте все это. Вам точно приятно, что выйдет история. Вам не удовлетворение надобно, а история. Я сказал, что это все выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь. Но одним словом», — заключил он, видя, что я встал и беру шляпу, — «я пришел вам передать эти два слова от одной особы. Прочтите. Мне поручено ждать ответа». Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую, сложенную и запечатанную обладкою записочку. Рукою Полины было написано: «Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню. А вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие все это глупости? Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным, и, если надо, приказываю. Ваша П. Постскриптум. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня». У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною.
«Хорошо, — ответил я. — Скажите, чтобы мадемуазель была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить, — прибавил я резко, — почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того, чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого, если вы именно и пришли с этим поручением».
«О, я хотел... Вообще все это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично от вас самих ваше намерение. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать».
«Понимаю. Вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае. А если уладите на словах, то и не передавать, так ли? Говорите прямо, месье де Грие».
«Может быть», — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом. Я взял шляпу, он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе?
«Мы с тобой еще сочтемся, «Французишка, померимся?» — бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить точно, что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня. Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли. Первое, что из таких пустяков, из нескольких школьнических, невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая всеобщая тревога. И вторая мысль, каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово, и она делает все, что ему нужно, пишет записку и даже просит меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкой с самого начала, с тех пор, как я их знать начал. Однако ж, в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с нею невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении. У ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания. Значит, он просто владеет ею. Она у него в каких-то цепях.